Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич, Екатерина Звягинцева у нас в гостях. Писатель, поэт, публицист, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Здравствуйте, Эдуард.
Добрый день.
Мы собирались честно называть Эдуард Вениаминович, но Эдуард сказал называть Эдуардом.
А на кой черт? Это же длинная такая, как змея какой-то, Вениаминович, пока расскажешь.
Вы знаете, мы тоже застали советские времена с Катечкой, нас там так воспитывали, когда... Ну, человек постарше, то мы его как-то так и называем.
Ну, отучайтесь.
Все, хорошо, мы больше не будем.
Да.
Хорошо, договорились. Катечка, твиттер, смс.
+7 925 888 948. Друзья, это номер для ваших смс-сообщений. Твиттер говорит Москва, телеграм говорит МСК-бот. Звонки мы традиционно не берем и читаем только ваши сообщения, которые вы адресуете нам и гостю.
И к еще нашим традициям. Традиционно первую часть программы мы посвящаем каким-то наиболее актуальным темам, то есть то, что новостного есть.
Давайте.
И что вы, скорее всего, хотите, можете комментировать. На этой неделе в украинских СМИ появилась информация о том, что они запрещают ввоз российской любой литературы на территорию страны.
Абсолютно и это все неинтересная будет... тема, поскольку это не новость, а уже
старость.
Всплывает да, на протяжении нескольких
не совсем...
месяцев. Мне совершенно наплевать. Мою книгу статьи «Киев капут».
2015 за, еще
да,
запретили.
Якобы они запретили. Ну, так что может быть лучше, чем для автора, чем запрещенная книга? Великая вещь. Все
то есть под полы,
все мощные
полы
книги были
так...
запрещены. Жаль, что там еще и других запретили. Если бы только меня, было бы лучше.
Это самое, вас где-то как-то подпольно, получается, читают?
Мне совершенно, знаете, ей-богу, я считаю, Украина такое несерьезное государство, все, что они делают и говорят, это такой сельскохозяйственный бред такой. Вот подумайте, что такое Украина? Это на протяжении многих десятилетий столицей СССР была Москва, да, был второй город по значению Петербург. Из Украины все, кто ехали, молодежь, обязательно куда-то ехала, да, выше. И она ехала в Москву и в Петербург, в Киев, только вот сельскохозяйственные люди такие, агрикольные такие, туповатые ездили.
Ну,
поэтому
ладно, уж прям
поэтому
туповатые.
Страна, посмотрите на их раду, это просто стыдоба.
Скажите,
это люди с пониженным IQ, это совершенно понятно.
Тогда же выходит, что и все остальные советские республики, у них ровно такая же ситуация.
Мы сейчас не говорим о всех остальных.
А,
мы говорим
если вы говорите, что
Украине.
Все ехали
и причем
в Москву.
На вы знаете, я жил в Харькове, я там не родился, но жил с возраста, по-моему, 4 лет, что ли.
Вот вам как раз-таки и ставят это наши слушатели.
Ну и что они мне ставят? Я говорю правильно, говорю практичные вещи. Все стремятся уехать в Москву. И я в 1967 году уехал в Москву. И масса людей, кто не мог попасть в Москву, ехали в Петербург. Поэтому лучшие люди с Украины съехали в Москву, в Петербург, да, давным-давно, того поколения,
давайте
да.
Вы не будете...
А теперь, тем более, когда там идет жуткая войнуха и дурь, и 7 мобилизаций, все, конечно, рвут сюда.
А вы случайно не под санкциями? Вам не запрещен въезд?
Куда?
Да, на Украину.
Мне везде запрещен въезд. Нет, ну, серьезно говоря, я был долго под этим в черном списке, вы знаете, в котором были такие достойные люди, как Лужков, Жириновский, но я, по-моему, раньше всех был. Меня арестовывали в Севастополе уже в 1994 году. В 1999 команда нацболов, 15 человек, захватили в Севастополе башню клуба моряков и впервые вывесили там такой, значит, слоган «Севастополь – русский город», разбрасывали листовки, потом сидели в украинских тюрьмах. Так что мне пожизненно, я думаю, запрещен въезд.
А вы гордитесь тем, что вы вот номер один, что вас первыми там начали задерживать? Или как?
Ну, надо быть всегда номер один, стараться, конечно.
Я все равно, конечно, буду цепляться к вашим словам, потому что когда
цепляетесь,
человек...
да, отлично, можете ко мне цепляться.
Когда человек приходит и говорит, все ехали в Москву с Украины,
ну так это
только.
Правда, это реальность.
Я возвращаюсь, я как человек из другого государства,
мне сейчас важно,
Беларусь, пожалуйста, например.
Не знаю, сейчас ситуация в Беларуси, не знаю, не знаю. Все рвались, как Франция вся едет в Париж, да, и мечтают. Париж, Париж, со времен, mm-hmm. помните, со времен да. Стендаля, там, «Красное и черное», всех этих романов, да, Растиньяка, да, бальзаковского героя, все ехали в Париж. Так Россия вся, и не только Украина, но и Россия вся стремится в Москву, конечно, 37. Сестры в Москву, все в Москву. А кто не попал в Москву, тот в Питер.
Хорошо, то, что сейчас делает Киев, вот этот очередной запрет, это какой-то новый виток сложности двухсторонних отношений, или это просто
остаточная мера? Никакие не отношения, надо наплевать
мера.
На это. Я удивляюсь, как наши СМИ каждый раз вздрагивают от дури, которая раздается со стороны Киева. Они занимаются дурью.
Когда там все закончится? Когда
сумеем установить там прорусское правительство, тогда все и закончится.
Только на этом можно.
Только на этом, иначе никогда не успокоится, безусловно.
А по вашим прогнозам, в таком случае, когда это может произойти?
Я же не во власти. Если бы я был во власти, так. Я бы вам сказал через там какое-то небольшое время. А так как наша власть нерешительная, она делает один шаг вперед правильный, да, там, Крым наш, великолепно. Все мы свистели от радости, кричали.
Вы, кстати, тоже.
И я тоже. Я не отрицаю, даже горд тем, что я с моим народом, мои реакции абсолютно верны и правильные, проверяются по народу. А когда они наберутся решимости, видите, как Крым взяли, Донбасс уже так, это не надо, зачем нам нужно, все против нас, санкции ввели, да нет, не будем, хотя могли долбануть и уже давно бы перестали об этом говорить или говорили бы ровно столько же, сколько сейчас говорят о Крыме.
Не, ну если исходить из ваших слов, то на Донбассе тоже не надо было останавливаться.
Если исходить из моих слов, то есть еще русские города Казахстана, которые сегодня находятся на территории Северного Казахстана. Есть город Уральск, например, бывший ЕИК, да, который Пугачев подымал восстание там, в 1773 году. И вообще смех и грех, какие у казахов могут быть города. Казахи хорошие люди. Прекрасные люди, я их знаю многих, бывал там несколько раз. Теперь мне, конечно, въезд туда запрещен. Я пытался там организовать дважды, два восстания, не получилось. Ну ладно.
А почему не получилось?
Ну это уже иная история.
Врагов
было много. Второй раз нас сдали в ФСБ, это я вам могу точно сказать.
Вы вспоминаете такие лохматые годы, честно говоря?
Лохматые годы, это моя жизнь, может, для вас это и лохматые годы. Вы завтра собираетесь умирать, что ли?
Нет, еще не собираемся.
Бабочка, вас зовут Бабочка.
Практически.
А я живу вот 74-й год.
Вы зачем упомянули Казахстан, скажите мне, пожалуйста? Что надо и там
отобрать? Чтобы вас разозлить, если вы хотите русский мир восстанавливать, надо восстановить русский мир. А если говорить серьезно, в 1991 году по меньшей мере 27 миллионов русских были оставлены за границами Российской Федерации. Это что? Это подло. Понимаете, это подло. Это предательство. В том числе, вот, например, город Харьков, да? Харьков, 1,5 миллиона в 26 километрах от границы российско-украинской находится. Русский город абсолютно. В мое время можно было ходить днями и не услышать украинской речи. Оставили, предали к чертовой матери. Поэтому, когда задается вопрос, когда это кончится, я не знаю, когда наберутся наши руководители государства храбрости и хотя бы Харьков возьмут себе.
Хотя бы.
Не говоря уже о городах Казахстана. Но если русский мир восстанавливать, так надо его восстанавливать.
Надо его восстанавливать.
Надо,
зачем?
Конечно. А потому что все равно будет война. У нас была, я знал это в 90-м году, в 91-м, 92-м, и говорил об этом. Есть видео, там есть что угодно.
Это правда.
Я говорил, что будет война, вы сейчас не отстояли это, будет война. И война будет и за север, города Северного Казахстана тоже. Если вы хотите, не, чтобы войны не было, надо вовремя было это все сделать, настоять на своем и разделить, сказать, восточное и южное, то, что называется Украина и Крым, русские, и никакой независимости вы в 91-м году не получите, пока не отдадите эти свои русскоязычные колонии, сволочи.
Послушайте, а мы наши слушатели говорят, что дай вам волю, вы вообще мировую войну развяжете.
Слушатели хотят свою гордость на коленях ползать перед любым...
Аляску забирать
любым
будем?
Наглым... Аляска не надо. Это действительно были...
Предлагают отдать Калининград.
Они предлагают.
Слушатели
Но,
наши...
слава богу, от них не зависит, отдать или не отдать.
Хорошо, давайте еще...
Возродить Османскую империю, отдать Крым.
Да не надо шутить.
Тоже не надо.
Я серьезно говорю.
Ну ладно, мы тоже, давайте к серьезной...
Нации... Россия, вот самая большая российская нация, русская нация, давайте называть вещи своими именами.
И давайте наводить порядок в России внутри.
Разделенная внутри, чтобы был порядок внутри, надо
прежде... Чтобы люди не травились боярышником, чтобы у нас не прорывались те плоды.
Наше внутри включает все, и Харьков, и города Северного Казахстана, вот тогда будет внутри. Вот у меня, например, особых претензий никакой в Армении, Молдавии нет, потому что это гомогенно населенные там молдаванами и особенно армянами, у тех, по-моему, вообще 99% одни армяне живут. У меня никаких претензий к ним нет. Можно даже отозвать свои претензии по отношению к Прибалтике. Какого черта?
А есть у вас...
На Украине к моменту вот этой независимости было 12 миллионов людей, которые назвали себя русскими. 12 миллионов! Вы что, с ума сошли? Это эти люди, что будут сидеть спокойно, вы видите, что они не сидят спокойно. Как только представилась возможность, началась войнуха. Войнуха, война, войнища.
Давайте мы сейчас к американцам. У вас есть претензии к американцам?
Какие претензии? Они наши соперники, противники. К ним стоит относиться так, как вот к соперникам и к противникам.
Какие всегда, да? Так
претензии? Будет. Нет, ну...
Меняется власть в США, меняются ли отношения?
Любая большая сила, любое большое государство стремится к доминированию. И желательно к тотальному, то есть к стопроцентному. Соединенные Штаты себя считают, как они сами называют, «masters of the universe», да? Mm-hmm. Хозяева Вселенной. И вы это из них не вышибете иначе, как если они будут в страшной беде, тогда они, может быть, ползая там, признают, что нет, они не «masters of the universe». И поэтому их вот эти, они как большой зверь, их проявления естественные. Не надо поддаваться им, не надо, как многие там слушатели говорят, давайте все отдадим, лишь бы войны не было. Нет, надо стоять на своем и отстаивать свои национальные интересы. Нам не нужна с вами Северная Америка. Не нужна. Не нужна. Поэтому надо, чтобы Соединенные Штаты Янки go home, что называется. Вот программа.
Ну, вот смотрите,
идите и живите в своей Северной Америке.
Дональд Трамп говорит, что он хочет со всеми дружить. И надеяться на фантастические отношения с Владимиром Путиным.
Да,
получится
у него? Врет? Он необыкновенный, хотел сказать, необыкновенный обманщик, но все равно обманщик, жулик. Как дружить? Государства не могут дружить по природе своей. Вы сейчас на меня смотрите, как на это.
Нет,
я говорю просто, у вас, может быть, редко говорят на радио правду, я вам говорю правду, чистейшую, нормальную правду, что государства не могут быть дружить. Вот эти все истории, давайте дружить. Чем мы дружить, когда у нас интересы прямо противоположные? Они хотят доминировать мир, и мы хотим.
Тогда зачем сегодняшние переговоры? 20:00 Владимир Путин и Дональд Трамп собираются говорить по телефону о чем?
А вы что думаете, что они постоянно делают только умные вещи? Да нет. Делается масса глупостей. Я бы на месте Путина особенно не приближался бы к Америке. И лениво особенно бы с ними. С ними надо говорить о том,
нужно же
чтобы...
как-то решать вопрос в Сирии.
Нет,
без
Америки,
наверное,
вот
никак.
Что у нас... Подождите, я против того... Я не против там каких-то дипломатических отношений. Ну, не обязательно глава государства. Не обязательно устраивать это, как наши СМИ, барабанный бой. Вот сегодня вечером в 20:00. Ах, боже ты мой, какое, как, шокинг просто, да, вообще. Дамы падают, прижимая платочки к вискам. Это что за глупость? Это нормально, надо общаться. Но я бы послал третьего помощника, если бы я был.
Если бы вы бы были, с какой бы страной вы вели бы переговоры в качестве лидера страны? Или не вели бы вообще?
Нет, понимаете, грандиозно сказано одним из царей о том, что у России только два союзника, армия и флот. Но я бы сказал, что сейчас круче. У нас два союзника, наше ядерное оружие и наша армия. Вот и все, больше нет. А все вот эти государства, посмотрите, у них отношения так же, как, например, на какой-нибудь улице разбитых фонарей между бандами. Отношения абсолютно те же.
И все-таки я не понимаю, как
отношения страха, отношения подчинения. Одна банда более слабая, подчиняется более сильной. Вот так и...
Объясните мне, пожалуйста, вот вы говорите, если бы я был президентом, я бы отправил третьего соперника. Подождите секундочку тоже. Третьего какого-то помощника. Зачем тогда вообще президент, если взаимоотношения с другими странами выстраивают какие-то представители из МИДа, например?
Это должность, которую каждый вновь приходящий на эту должность, он ее обустраивает как может и занимается теми вещами, которые он выбирает заниматься. А многими вещами он, например, не занимается или занимается чрезмерно.
В общем, если бы вас выбрали, то вы бы были как раз тем президентом, который бы не занимался внешней политикой.
Почему? Я занимался бы внешней политикой очень, очень много.
Но
надо быть, понимаете, когда к вам приходят и говорят, ну-ка давайте говорить по телефону, а надо выпендриться. Если вы представляете большое государство, надо вести себя достойно. Люди простые говорят выпендриться, да. Почему я должен, вот он что, пришел к власти, там, а я должен с ним немедленно сейчас по телефону целый час разговаривать? А я не хочу. Я представляю великую
ядерную
державу. Я хочу говорить, пускай мой специалист, пускай мой профессионал говорит о чем-то с его профессионалами. О чем мы должны, что мы, все эти постоянные вот эти целования, там, Керри, бывший государственный секретарь Соединенных Штатов, и наш Лавров, как они там обнимались, результат нулевой. Если бы вы заметили.
А Дональд Трамп вам импонирует как личность? От него же
импонирует, не в этом дело. Я отмечал раньше всех других и говорил об этом, и писал и в статьях, и повсюду, что он, конечно, человек нового типа. Почему-то многие в Америке, в основном демократы, считают, что он человек старого типа, что он там пришел, опирается на всех этих реднекс, ну, по-нашему, ватников, да, на таких, на рабочий класс и прочее. Нет, дорогие, это все не то. Это что он реакционер, что он там против прав женщин и прочее. Это глупости. Мир меняется. И есть запрос на других вождей. Сейчас очень сложно жить. Мир ожесточается. Мир, посмотрите, что творится в Европе. Прибыли мигранты. Сейчас будут все более и более жесткие режимы появляться.
Вот, про мир меняется.
И поэтому, и появился, два слова, потому и появился Трамп жесткий такой, как надо. Он симптом своего времени. В этом смысле он меня интересовал, конечно.
Вы в своем журнале «Про мир меняется» сказали с приходом Трампа конец матриархата. Я даже вас буду цитировать. Больше не будет всех этих заискиваний перед дамами, даже равенство полов, любезного американкам больше не будет, мир станет мужским, вынужден стать мужским, много-много чего. Женщинам закрутят гайки, начнется в Америке и дойдет до Австралии.
Очень здорово сказано, женщинам закрутят гайки.
А разве до этого был мир матриархальным?
Мир в значительной степени, когда выходит некто под именем Мадонна, вся абсолютно как бы не самых честных правил.
Одна Мадонна вышла, все, мир
не
матриарх.
Не надо, там полно всякого этого такого же типа, кто там еще вышел, это бывшая Анджела Дэвис, бывшая коммунистка. Ну, в общем, все отходы такого западного общества. Когда она выходит и ругает матом президента, что не матриархат, наши женщины, вот, например, кавказские мужчины считают наших женщин, российских в том числе, шлюхами, грубо говоря, да, не будем вдаваться, почему. Потому что это не соответствует их. Это не потому, что они так вот. Они воспитаны в другой несколько системе. Она нам может нравиться, может не нравиться, но это другая система. И поэтому наши женщины, им кажется, слишком вольно себя ведущими. А западные женщины еще более вольно себя ведущие. Когда мы имеем бедного Ассанжа, которого две шведки, по меньшей мере, обвиняют в попытке изнасилования, это просто хохот.
Но вы же понимаете,
хохот.
Что это
Нет, отношения между полами никто не отменял, они существуют. Вот тут,
давайте вспомним Билла Клинтона.
Что делает... Ну, что мне что Билл Клинтон?
Ну,
он меня абсолютно не убеждает. Я просто хочу сказать, что мир ужесточается. И любим мы это или не любим, я тут не высказываю свое мнение. Я просто говорю, что больше вот таких вольностей не будет, потому что американский мужчина должен стать мужчиной, европейский мужчина должен стать мужчиной, защитить своих женщин, а то будет сплошной Кёльн в Европе, да? Как и с этими девками, которых все таскают туда и сюда. Это неминуемо. Простите меня, не ругайте меня, о, слушатели. Я тут ни при чем. Я просто констатирую, что это будет. Я не знаю, как будет в России, потому что она и так заморожена вся.
Александр Твельман пишет, простите, а чем вам не угодили, например, наши женщины? Екатерина II и Елизавета I? При этих женщинах
Александр
Россия стала
Твельман
великой империей.
Я же не говорю, что они мне угодили, не угодили. Я все время говорю о том, что я наблюдаю, я думаю, смотрю и делаю выводы. А мои личные, я не выношу их сейчас. Вот у меня нет сейчас такой...
Давайте еще про мужчин и про женщин, только в рамках одной семьи. Вчера Госдума приняла законопроект о декриминализации побоев в семье. В обществе есть и сторонники, и противники. И споры все эти продолжаются. У каждого есть какие-то там свои аргументы. Вы на чьей стороне?
Я бы сказал, что я увидел столько женщин, осужденных по 105-й статье за убийство мужей, когда сидел, да, за эти годы, пока сидел, я наблюдал. То едешь в автозеки, там их подсаживают, потом мент говорит, мы спрашиваем, 105-я.
Страшная женщина.
Нет, разные, есть красотки, есть старушки.
Нет, я имею в виду.
Может, довели?
Нет.
Ну, вряд ли...
Подождите, ну, может, довели, я тут не говорю. Я просто... Не надо на это смотреть, на вот это вот, да, на скандалы в семье, как на исключительное избиение женщин. Всякое бывает, люди, скорее всего, дерутся, прежде всего. Вот этого не должно быть, безусловно, они дерутся в семье. А уж кто возьмет верх, иногда и женщина. Сейчас же, я тут не... Я считаю, что это тут не должно быть, да? Люди должны либо не жить в браке, либо если они живут...
И все-таки я спросила вас, на чьей вы стороне в смысле этого законопроекта?
Я считаю, что это правильный законопроект, конечно. Надо декриминализировать. Плюс это еще и касается и детей, потому что... ну, я слышал всякие дискуссии о том, что синяк там на теле ребенка может повлечь за собой. Ребенка могут изъять из семьи, какие там органы и прочее.
Вы хоть раз шлепали своего ребенка какого-нибудь?
Я однажды снял ремешок и своему сыну полушутливо как бы по заднице этим ремешком.
Что так... значит полушутливо?
Ну, не сильно,
ну,
значит.
Ну, не то, что не сильно, а соответствующими полушутливыми восклицаниями и выражениями лица.
Ах ты!
Да.
За что? Что
же можно яростно и с грубостью, и с зверством что-то делать, а можно делать
а
это...
А какую-нибудь из своих женщин хоть раз ударили?
Ну, среди моих женщин, да, были такие, которые набрасывались и на меня, и дрался я с Наташей Медведевой покойной, да, мы дрались.
Это было какое-то состояние аффекта, алкогольное опьянение или вот как?
Ну, я думаю, что там было все. Это семейное. Это не, ну,
вы
не
жалеете
знаю.
Об этом?
У нас никому ни в голову не приходило что-то там после этого обижаться или что-то.
Вы не жалеете об этом?
Почему я должен жалеть? Я человек не... Это только депутат Госдумы соврет вам, что он жалеет. Я же не депутат Госдумы. И не баллотируюсь ни на какой пост. Поэтому я вам говорю серьезно, спокойно.
Слушайте, в таком случае...
посмотрите, я человек вообще доброго нрава сам по себе.
Повторное избиение все-таки уголовно наказуемо. В таком случае, может быть, тогда это не совсем правильная мера?
Тюрьмы будут переполнены.
Повторное избиение будет караться уголовно.
Ну, знаете, я бы не очень серьезно относился ко всем законам, которые у нас принимаются. Потому что у нас на самом деле нет аппарата наблюдения за соблюдением этих законов. И часто все сваливается на бедные головы полицейских чинов. Я вот хорошо знаю их работу, и порой я им просто сочувствую. И они все делают. Они разнимают дерущуюся пару семейную. Они останавливают студентов, пьющих пиво там в тени.
Митинги останавливают.
Они чем только не занимаются, у них столько обязанностей, что это жуть. Вообще, вот...
К сожалению, мы сейчас вынуждены прерваться, потому что у нас новости, мы обязательно продолжим тогда эту тему. Эдуард Лимонов у нас в гостях.
Зачем вам новости, если я тут у вас?
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич,
Катерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
В гостях у нас писатель, поэт и публицист, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Мы обещали, что мы продолжим разговор после новостей.
Но сначала координаты. Плюс 7-925-88-88-948, номер для ваших смс-сообщений. Твиттер говорит МСК, и Телеграм говорит МСК-бот.
Вы рассуждали на тему декриминализации семейных побоев. И говорили о том, что...
Вы меня спросили, да, а да, я да. не рассуждал,
ну,
я
ладно,
вам
хорошо,
ответил.
Вы ответили, да, договорились. Вы сказали, что вы, в общем, за. Наверное...
Я выступал, я хочу тут да. просто не добавить две строчки, что я всегда выступал за то, что, например, за ревизию Уголовного кодекса у нас, он очень суровый, за уничтожение, например, признания... Признание у нас очень важно, как доказательство. Не должно быть признания. А то под пытками все что угодно можно показать. И, там, придавите вам руки. И, там,
окуните воду.
Если мужчина, там, яйца и все прочее, вы расскажете, как, все, как маму зовут и где деньги прячете. Затем я говорил, надо уничтожить вилку. Что такое вилка? Адвокаты знают. Это когда сказано там, от 3 до 7 лет, например, по такой-то статье. Надо, чтобы было четко, было сказано бы, например, 4 года или там 3 года, все. А вот это вот от 3 до 7, это открывает огромный простор к неверным решениям и к коррупции. Это понятно, у нас все статьи такие. Это большое упущение. Далее, я всегда говорил, сейчас это будет, я думаю, в будущем. Я говорил, например, по 158-я статья «Кража» надо установить планку повыше, и тогда тюремное заключение. А за какие-то несчастные несколько
Слушайте,
тысяч...
Слушайте, у нас бесконечно увеличивают всякие штрафы. Проблема в том, что у нас
штрафы
никто на этом
надо
никто не ловит.
Надо избавляться от заключения, от СИЗО. Вот что надо делать. А штрафы... Это на самом деле не так глупо. Но штрафы должны быть очень неподъемные. Тогда это бьет по карману.
Просто, мне кажется, это ни к чему не приведет, если, в принципе, не ловить на штраф. Точнее, ловить, получать взятки и отпускать.
Опять-таки, кто будет этим заниматься?
Вот. Кто? Бедный полицейский.
Государство претендует на все, на весь контроль, но оно не может этим обеспечить этот контроль. Поэтому
государство надо, на все не претендует. Поэтому государство отдает Исаакиевский собор РПЦ.
С веселой улыбкой относиться ко всей этой дуре, которая исходит от наших законодателей.
Так, давайте к...
В Петербург. Вы уже часто сегодня упоминали Петербург.
Исаакиевский собор.
Наверняка наблюдаете за всей этой ситуацией.
Исаакиевский собор такое же национальное культурное достояние, как Красная площадь и Кремль. Поэтому церковь с ее длинными ручонками и крепкими должна убрать эти ручонки от Исаакиевского собора, как в частности. Церковь у нас, она себя представляет такой, как будто такой же, как она была 100 лет назад, до 1917 года. Но за это время утекло столетие. Множество людей стали атеистами. Россия была в 17 году абсолютно неграмотна. А то, что нам представляется сейчас как такое всеобщее оцерквление, да, народа, это на самом деле вот даже простая полицейская статистика убивает это все. все. Самые большие толпы собираются у нас только в 2 раза в год. Это на Рождество и на Пасху в церквях. И тогда, согласно милиции, например, в нашем ХХСе и таких больших храмах собираются люди, но не более чем где-то около 200 тысяч, ну, 250 на город. Это такой огромный город, которым, наверное, 20 миллионов, да? Посмотрите для сравнения, когда мусульман, какой-нибудь Курбан-Байрам, что делается на улицах, на прилегающих там к соборной мечети. Там же на улицах миллионы молятся. Мы можем такое похвалиться? Христианство может таким похвалиться? КПД христианства, расшифровываю, коэффициент полезного действия. Даже не христианство, РПЦ, Русская Православная Церковь, очень низок. А почему они хотят все то, что принадлежало им 100 лет назад?
Так они, может, от этого и страдают.
Сто лет назад было другое, другое время, и церковь пользовалась другим авторитетом.
Это как в Простоквашине. Так это у меня велосипеда не было. Так это у них Исаакиевского собора не было. Сейчас будет, и все будет хорошо.
Исаакиевский собор не церковь строила.
Не церковь.
Его строили с 1818 по 1858 год. Строила реакционное российское государство, да? Архитектор был молодой француз, которому тоже платило российское государство из казны. Более того, это еще были времена крепостного права, на строительство Исаакиевского собора были мобилизованы 400 тысяч крестьян, из них погибло 1/4, 100 тысяч. Это еще и наш Исаакиевский собор. Собор – это еще и наша национальная трагедия.
Половина из этих крестьян была вполне себе верующая.
Это не играет роли. Тем более, причем здесь верующие? Их не спрашивали, вы верующие или нет. Возможно, там были и мусульмане, и кто угодно. И карелы, и финны.
Ну, мы вас поняли. Отдавать не надо.
Не надо, конечно. Много церковь о себе мнит и думает, и надо иногда...
Но ведь все-таки отдадут.
Господь велик, Господь. Пусть не думает, что я безбожник, я за. Но РПЦ это всего лишь сдает свои помещения гражданам для свидания
вы
с
верующий?
Богом. Для
вы,
свидания
вы верующий?
С Богом. Я вам сказал, Господь, да. Значит, верующий. Более того, мои все предки, да Бог знает, какого там колена, я вот недавно раскапывал семейные документы, и они все там крещенные, и это настолько даже я был потрясен, потому что я думал, что больше красного все-таки в моих предках, нифига подобного. У меня даже есть прадед, тайный советник, представляете, один из, да. Ну, правда, прабабка, ну...
Испортила
девка,
древо.
Девка такая, дворовая.
Вы знаете, несколько лет назад вас спросили, хотели ли вы стать президентом. Часто вам задавали этот вопрос.
Я хотел, да.
Когда... Да, смотрите, вы ответили, что вы претендуете на большее, на роль духовного лидера.
Да, вот, я надеюсь.
Что вы сделали за эти годы, чтобы стать духовным лидером? Или отказались от этой идеи?
Ну, по-моему, я умный достаточно. Вот вам говорю многие вещи. Что я делаю? Ничего. Да мне Господь дал какой-то определенный дар. Но я его так особенно не развивал долгие годы. А вот к концу жизни стал развивать свой дар и предвидения, и понимания вещей. Вот.
У вас есть дар предвидения?
Да, конечно. А как? Ну, что? Я многие вещи. Ну, к примеру, да, я написал за 33 года до того, как я был судим в Саратове, я написал стихотворение «Саратов», где меня судят в Саратове. Плюс при этом я никогда не был до этого в Саратове, только в тюрьму меня привезли судить туда. Ну, можете себе сказать, что это, представить, что это несколько странновато, да?
Страшненько, я бы даже сказала.
Да, да, ну так.
Что
вот
у
так.
вас еще такого есть, где вы можете оказаться?
Ой, у меня полно, я об этом писал и говорил. Я не
Когда
хочу...
вы перестанете 31 числа
я
ходить
не
на акции?
Вечно это будет продолжаться.
Всегда?
Да.
А жить вы будете вечно?
Нет, ну, конечно, нет.
Как вы относитесь к бессмертию?
Я думаю, это скучно. Долго жить – это очень скучно. А бессмертие – это, ну, как бы в умах. Я вот свою маму вспоминаю все каждый день. При жизни у нас были плохие отношения. Но сейчас я ее вспоминаю, и я думаю, что она вот в этом бессмертна, понимаете? Пока я живу, ее вспоминаю каждый день. У меня есть такое одеяло от нее унаследованное, которое, ну, туркменское такое одеяло с аистами, такое кирпично-белого цвета. Я когда накрываюсь им, я говорю, вот здравствуй, мама, говорю я. Это немножко чудачество, это не из области сумасшествия, а именно чудачество. Я думаю, что она в этот момент где-то там, летая среди светил там и носящихся планет, она останавливает свое внимание на сыне.
Вы были беспокойным ребенком, хулиганом?
Как... Да, я был довольно плохим ребенком, мне кажется, да.
Почему же?
Ну, черт,
но плохо учились или хорошо учились?
Я учился хорошо до какого-то до возраста 11 лет. А в 11 лет я стал просто безумной шпаной и подружился со всякой...
Шпаной.
Воровали? Воровал вовсю, да.
Что, например?
Киоски потрошили мы там, и прочее. Магазины, сейфы пытались скрывать. Но не хватало этого.
Ну, слушайте,
умения.
Я, конечно, заглядываю всегда, когда мы готовимся к гостям в Википедию. Там про вас это не написано. Написано, что вы, наоборот, с 17 лет зарабатывали деньги, работали грузчиком, монтажником-высотником, строителем, столяром, завальщиком шихты, не знаю,
вы,
что это такое.
Вы Википедию не читаете, там полно всяких глупостей. Я как-то говорил, я, например, никогда не учился в педагогическом институте. Написано, что я учился. Я поступал в Харьковский государственный университет, но после нескольких экзаменов решил не идти на следующий. Мне так это показалось непонятным, почему я должен среди этих озабоченных молодых людей дальше с ними общаться.
И с кем вы выбрали
тогда общаться? Я пошел грузчиком, потом я работал столяром. Да, это все верно. У меня
видите,
довольно...
все верно. Что такое завальщик шихты?
А это литейный цех.
Ага.
И вот ингредиенты для того, чтобы вот это все варево получилось, mm-hmm. это называется шихта. Это, во-первых, тоже металл, потом магнезия, там всякие...
Сложные.
Ну, ингредиенты, да. Вот заваливаешь это в ковш, и потом этот ковш кипятится, он все время горит.
Скажите, пожалуйста, вот все, чем вы вот занимались, вам еще когда-нибудь в жизни пригодилось? Или хоть что-нибудь, может быть, пригодилось?
Ну, во-первых, очень многое пригодилось. Например, в тюрьме я вдруг вспомнил свой рабочий поселок, где я родился, увидел тех же типажей через там, почти полсотни лет.
Вспомнил, как с ними разговаривать?
Да, вспомнил все, как надо. Не только разговаривать, язык жестов, все, и прекрасно все мне было. Это очень важно, да. Если бы я был какой-нибудь ребенок там музыкантов из центра города, я думаю, что я бы плохо выживал.
Вы часто получали на улице? Получали, ну, в смысле, от...
Я жил, у нас была такая банда ребят, что нас меня никто не трогал. Я дружил со старшими. А они все уже были там в тюрьме, успели отсидеть, кто по 3 года.
Все вас крышевали как бы?
Меня крышевали, да, вовсю.
Всегда так было?
Ну, так было, пока я, да, пока я был жил в этом в поселке.
А вы проверили, еще несколько войн у вас было, да? А, тюрьма, иммиграция. Вот когда вам страшнее всего было?
Знаете, страшнее было, когда... Мне повесили еще, кажется, это 179-я статья, если я не ошибаюсь. Это вооруженный мятеж, что ли. В августе 2001 года, в дополнение ко всем другим статьям, у меня были не слабые статьи, 205-я, терроризм, там, создание незаконных вооруженных формирований и так далее, так мне еще и повесили 179-ю в августе 2001 года. Я пережил очень неприятную ночь. Да, вот это было, пожалуй, страшнее всего. Правда, на утро я проснулся и стал жить дальше.
Вам снились кошмары или...
Нет, что-то... я подумал физически... о том, что надо бы как-то кончать жизнь. Потому что там такие 40 были даже тогда, да, по этой статье.
Вы задумались о самоубийстве?
Ну, типа, это не... Это, знаете, не есть... Мысль не была такой четкой, а была просто, что, типа, наверное, я из этого не вывернусь.
Вы после этого подуспокоились?
А?
Вы после этого подуспокоились немножко?
Нет, я вот ночь.
Как вам удается, как вы говорите, выворачиваться из неприятностей?
Ну, я думаю, состояние духа, это надо относиться к определенным образом к жизни, все. Каждый день это вызов, ты встаешь и вот окунаешься во все в это вызов. Столкновение с людьми, с, как правило, враждебной всегда средой.
А вы не находите странным, что если среда враждебная, то что-то с вами может быть не так?
Надо улыбаться.
Нет, я не думаю, что... Я не имею в виду враждебное, враждебное и совсем враждебное. То есть мне всегда... люди за мной шли, они мне верили. Я до сих пор, я надеюсь, пользуюсь авторитетом у людей. И то же самое было и в тюрьме, хотя мне... Особенно с моими книгами, да, вот вспомните, это я, Эдичка и прочее, было, наверное, труднее, чем другим.
Описанные события правдивы?
Но я сумел себя таким образом поставить, что я был среди,
среди
достойных.
Все описанные события правдивы в я, Эдичка?
Это вы дурака, дураки все умерли, нет уже дураков.
Это не ответ.
Ну, это ответ очень хороший, что дураки все умерли, поэтому обращайтесь к кому-нибудь.
Вы говорите, что за вами до сих пор все идут и так далее. 31 числа у вас будет, ну, каждый, мы знаем, да?
Я не сказал, что все идут. Все не идут, вот в том-то и дело.
А вы хотели бы, чтобы пошли?
Я сказал, что люди за мной идут.
Сейчас митинги ваши согласовывают.
Да,
раньше
пока
не согласовывали.
Да. Это ничего не значит.
А с чем вы это связываете?
Я связываю это с тем, что у нас был клинч на Триумфальной между мэрией, и он, как вы видели, если вы наблюдали, он продолжался... достаточно долго. И мэрия предлагала свои какие-то выходы, а мы ими не пользовались.
А сейчас стали пользоваться.
Подождите, нет. А когда появились вот эти вот огромные штрафы, я подал в Конституционный суд. И вместе с представителем КПРФ Соловьевым и с ныне известной Мизулиной мы оспаривали вот это вот, вот эти штрафы. И суд, как всегда у нас, с одной задницей, конституционной или верховной, они все одинаковые у нас, хотел сидеть на двух стульях, поэтому оставили на решение, значит, на волю судьи решение, какие штрафы можно было и ниже низшего. Но когда мы поняли, куда идет дело, и когда появился этот проект по 300 тысяч там штрафов, то дальше продолжать в том же режиме было бы ненормально. Плюс, знаете, все-таки мы же не вооруженное восстание у нас было. Мы оспаривали возможность собираться мирно и оспаривали это легальным образом, то есть выходя на митинги.
Скажите, вы сейчас вы говорите, 31 января будет митинг, и он отличается от предыдущих тем, что собравшиеся будут задавать вам вопросы.
Я надеюсь, будут, да.
Да, вот есть вопросы, которых вы боитесь?
Я не боюсь никаких вопросов.
А темы, которые вам не хотелось бы обсуждать?
А таких нет, пожалуй. Тем более, что когда вы стоите вот на этом подиуме из фанеры, сбитым там перед микрофоном, а люди за... Они, люди, кстати, не хотят заходить в этот загон, где окружённый милицейскими этими... Mm-hmm. Они стоят толпой
И слушают
сразу. И слушают. Они начинают с того, что начинают снимать на мобильный, как всегда. Класс. А потом они включают слух, и они вдруг слышат что-то не совсем обычное. Их интересует, что такое.
Наши слушатели называют вас живым классиком. Елена из Нижнего Новгорода пишет, что вы последний русский революционер. Вы считаете себя таковым, последним русским революционером?
Я думаю, что революционеры всегда будут русские.
А кто еще революционер, кроме вас?
Революционер?
Да, в России.
Ну, очень многих сломали, практически даже не называть это трудно. Поэтому... кого-либо. Кого-либо очень многих сломали еще по тому, что люди вели себя не очень умно.
То есть вы не можете назвать сейчас никого, кроме себя?
Я не могу, потому что действительно таковых сейчас... они либо погибли, либо сломались и занимаются чем-нибудь иным. Но в ретроспективе, так, оглядываясь назад, можно сказать, что были фигуры, да, интересные.
Я хочу немножко вашу семью, точнее, мы поговорили о вашем детстве немного, и у вас есть тоже дети, сын.
Двое детей,
и
да,
дочка.
Сыну моему 10 лет, а девочке 8.
На кем вы их воспитываете?
Я считаю, что дети никому не принадлежат, ни маме, ни папе, ни дедушке, ни бабушке. Они вырастут такими, какими их ведет
судьба.
Нет,
вы их вообще часто видите?
Я вижу их, да, достаточно. Вот я видел их позапрошлую субботу. Не в эту субботу, а предыдущего.
Ну, принимать участие в воспитании, когда ты видишь детей раз в полтора
месяца? К сожалению, мы с женой не живем вместе, а дети живут с женой. Но у нас неплохие сейчас отношения, уже несколько лет с женой, и никаких у нас нет поползновений для того, чтобы тащить на себя детей.
Официально она жена вам?
А?
Официально она вам жена? Или...
Ну, мы были жены, да, официально были женаты. Да. Но потом, по желанию моей жены, мы развелись.
Когда... Сейчас вы свободны.
Если вы что...
Нет, я просто спрашиваю.
Без намеков.
Без намеков.
Без намеков.
Вы со мной не уживётесь.
Это очевидно. Тем не менее, вопрос все-таки. Вы свободны сейчас?
Нет, у меня есть девушка постоянно уже много лет. Да. Но мы не живем вместе. И это поэтому мы так много лет держимся.
Все-таки расстояние укрепляет отношения.
Да, да, да,
смотрите,
да.
Когда детки подрастут, они наверняка узнают, что вы ведь настоящий хулиган. Ну ведь это так? Почитать вашу биографию.
Почему я хулиган? Нет, это просто
мое мнение. Да перестаньте, вы только что вы сами
это
рассказывали.
Это не совсем верно. Мои мнения не соответствуют вот этому мнению обывательского большинства. Отсюда и говорят «скандальный». «Скандальный» — это потому, что скандализирует моя позиция.
Дорогой Эдуард, вы недавно рассказывали, как вы расхищали киоски. Ну, не хулиган ли вы?
Нет, я был юная шпана.
Ну,
а я уже давно этим, естественно, не занимаюсь.
А сейчас вы пытаетесь
это как-то
опровергнуть? Так вот, когда-нибудь дети об этом узнают.
Ну, узнают и отлично. Чего же? Чего плохого?
Есть то, за что вам стыдно перед детьми.
Нечего.
Именно.
Дети мои, я надеюсь, будут, во-первых, что они не будут наркоманами,
вот,
уже
это
очень
это
здорово,
важно.
Потому что это бич такого нашего времени, что они будут, сын мой, по-моему, уже высокомерный, да и девочка, это хорошо.
Все в папу или не в папу? Вроде бы вы не высокомерный.
Папа тоже высокомерный, он себя высоко ценит.
То есть высокомерие – это хорошо в наше время?
Да, и комплекс неполноценности хорошо, потому что если ты обладаешь им, так значит, и сознанием того, что, значит, ты прыгнешь выше, ты сможешь больше.
Так вот, возвращаясь к вопросу, нет ничего, за что вам было бы стыдно именно перед детьми? Что вам не хотелось бы, чтобы они узнали?
Ну, какой-то момент в вашей биографии.
Я думаю, что поскольку я написал уже какое-то количество книг, они разошлись по миру, и то скрыть уже ничего не удастся, да я никогда не пытался.
Перед нашей традиционной рубрикой у меня есть к вам девочковый такой вопрос. Накануне мужской журнал GQ представил Дональда Трампа немножко в измененном образе при помощи фотошопа. Ему там, конечно, прическу изменили, убрали автозагар, подшили брючки. У вас никогда не было желания изменить свой внешний облик? Ну, там, от бороды отказаться, прическу изменить?
Ну, я меняю свой внешний облик, тоже, это, может быть, вам не видно, но мне это видно. Я, например, удлинил свою бороду. Я считаю, что это разительно должно отделять меня от всех других, которые носят свои бороды.
Потому что сейчас все хипстеры носят бороды. Вы решили таким образом.
А у меня седая и длинная, как у китайского философа. Не густая, я бы сказал.
И еще я обратила, мы до начала программы обратила внимание на ваши кольца.
Кольца я ношу всегда и меняю их, так что ничего такого.
И рассказали нам, что есть кольцо
пятого века
до нашей эры.
Что-что?
И рассказали нам, что есть у вас кольцо пятого века до нашей эры.
Есть, да. Оно не на мне, оно немножко крупновато, поэтому я его редко одеваю.
Мы, конечно, пытались узнать
где сколько,
но Эдуард рассказал нам, что подарили.
Подарили, но вообще все эти артефакты во многом идут из Сирии, конечно.
У нас, к сожалению, почти нет времени, а есть еще 5 вопросов и 5 на них очень быстрых ответов. Первый вопрос, что вы когда-то скрыли от мамы. Очень быстро.
Однажды я съел булочку, которая... сладкую, а мама была больна. И я одну из двух булочек съел. И мне было так стыдно, до сих пор стыдно.
Это для мамы была булочка, да?
Ну, отец купил, да, для мамы.
А с какой бы блондинкой вы бы могли изменить своему близкому человеку?
У меня уже блондинок давно в жизни не было. Я был женат на блондинке, да, как-то. Но это было последний раз, а то все брюнетки.
Брюнетки, да, брюнетки.
Самая большая ошибка в жизни.
Да я не вижу каких-то таких страшных ошибок, но какие-то ошибки я, несомненно, допускал, я думаю.
У кого бы вы попросили прощения?
Ни у кого. Я ни перед кем колени не преклонил.
Кто ваш лучший друг?
Ну, таковых нет, наверное.
Последний вопрос будет не из рубрики, 700 тысяч, точнее, 23, в общем. Какая ваша книга войдет в школьный учебник? Ясно, что такая когда-то будет.
Ой, это уж не моя забота.
Эдуард Лимонов был у нас в гостях. Спасибо большое, что пришли. Екатерина Звягинцева.
Ольга Данилевич. Через неделю.
И я тоже тут на подхвате сидел.
Ничего себе на подхвате.
Через неделю услышимся. Пока.
Пока.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.